Валерий Пылаев. «Молот пограничья». Книга вторая. Читает Семён Ващенко. Глава первая.
«Обходи его, обходи, Ванька!»
Боровик разве что не повис над краем тренировочной площадки, высунувшись за ограду по пояс.
«Он не туда смотрит, ну!»
Я усмехнулся и покачал головой, отступая. Только командира еще не хватало. За проведенные на пограничье недели основа переработала достаточно маны, чтобы укрепить тело и понемногу подтянуть его к кондициям, которые хоть самую малость напоминали прежние. Сила возвращалась, чтобы уже совсем скоро выйти за доступные даже одаренным пределы и остаться там навсегда, а не только в короткие мгновения, когда первородное пламя внутри превращало меня в почти неуязвимого сверхчеловека, способного голыми руками остановить таежного огневолка. Или разрубить человека надвое одним ударом. Я стал крепче, научился лучше управляться с оружием и собственными конечностями, но и гридни не отставали. Буквально за неделю Боровик с Жихарем превратили Седова с сыновьями из лесных охотников в толковых бойцов и явно не собирались останавливаться на достигнутом.
«А ты что стоишь?» — рявкнул старик, подпрыгивая. «Помогай!»
«Сейчас, не суетись», — отозвался Рамиль.
Полина в очередной раз сотворила чудо, и здоровяк полностью оправился от раны. Так что теперь с ним придется повозиться. Я скользнул назад, разрывая дистанцию, и прокрутил в воздухе вырезанным из дерева молотом. Раньше сыновья Седова больше мешали друг другу, пытаясь напасть одновременно. Но теперь действовали слаженно, как детали одного механизма. Чуть разошлись в стороны, обступая меня с флангов, и почти синхронно двинулись вперед, поднимая оружие. Один — топор и небольшой щит, второй — здоровенный меч. Сил Василию было не занимать, так что оружие обычного размера казалось ему несерьезным. Или парень просто отчаянно хотел подражать Рамилю, самому рослому из всей дружины, который всегда выбирал на тренировках деревяшки посолиднее. Первым напал младший. Рванул вперед и в два шага, сокращая расстояние, прикрыл плечо щитом и рубанул крест-накрест. Осторожно, с дистанции, без особой надежды зацепить, скорее, чтобы дать отработать брату. Я снова отступил, одновременно закручивая по площадке влево, чтобы уйти от ударной руки и заодно не подставиться под меч, которым Василий с каждым днем орудовал все проворнее. Иван все сделал правильно. Сразу после выпада ушел в глухой блок. Чуть согнулся, пристроив лезвие топора на край щита, но сил все-таки не хватило. Я ударил без лишних изысков. Ткнул, выбрасывая молот сразу на длину руки и добавляя его массе свою поворотом корпуса. Дерево жалобно хрустнуло, и парня отшвырнуло и протащило по земле лопатками несколько шагов. От первого противника я избавился, но осталось еще трое. И двое из них атаковали одновременно. Василий в лоб, явно разозлившись из-за быстрого и бесславного поражения брата, а его отец с фланга. И Седова, я, пожалуй, опасался куда больше. Он не делал особых успехов в фехтовании и традиционных утренних забегах на пару-тройку километров, и к тому же давно не мог похвастать молодостью и выдающейся силой мышц, зато в тактике кое-что смыслил, и опыта рукопашных боев наверняка имел втрое больше, чем у обоих его сыновей вместе взятых. Вот и сейчас Седой не лез на рожон, а осторожно заходил сбоку, пригнувшись, чуть ли не стелясь к земле. Явно выжидал момент, когда здоровенный сынок примется трамбовать меня размашистыми ударами, чтобы рывком подобраться вплотную и ткнуть в ребра одним из коротких деревянных клинков. Даже оружие выбрал соответствующее. Два кинжала. Матерый искатель явно не собирался выписывать пируэты, плясать и демонстрировать чудеса владения хитрыми приемами. Зато был опасен одновременно и справа, и слева, и мне оставалось только догадываться, когда он отважится на прыжок. Который я чуть не прозевал, засмотревшись на Василия. Парень как раз выдавал такую мельницу, что полтора килограмма дерева гудели в воздухе не хуже смертоносной стали. В умелых руках даже тренировочное оружие запросто сломает кость, так что я на мгновение упустил Седова из виду. И лишь краем глаза успел увидеть, как он рванул вперед, на ходу заваливаясь на одно колено и выбрасывая руку с кинжалом. Василий атаковал одновременно с отцом. Шагнул вперед и рубанул. Наискось справа лихо на всю длину деревянного меча, чтобы я уж точно не успел отступить. Обычный человек, да еще и вооруженный неповоротливым молотом, непременно угодил бы под один из двух клинков, точнее из трех. Списывать со счетов второе оружие Седова определенно было рановато. Кинжал прошел буквально в волоске от моего колена. Основа вспыхнула, сжигая ману, ускоряя тело и придавая движениям запредельную для простого смертного точность. Увернувшись от выпада, я нырнул под свистнувший в воздухе меч и зацепил Василия чуть ниже колена рукоятью молота. Парень стоял крепко, но на ногах все же не удержался. Покосился и рухнул, накрывая собой отца. Седой выругался и попытался было встать, чтобы продолжить схватку, но не успел. «Даже не думай! Раз!» Усмехнулся, легонько ткнув его навершием молота в грудь, и заодно стукнул в бок Василия, на тот случай, если у него тоже имелись сомнения в моей победе. «Два!» Рамиль остался один, и, видимо, решил не тянуть. Не примеривался, не выплясывал напротив с любимой секирой, даже не ходил кругами, напал сразу. То ли уже смирился с неизбежным исходом, то ли все-таки попробовал застать меня врасплох. И, конечно же, не успел. Я встретил могучий удар, подставив древко молота, и на несколько мгновений мы замерли. Рамиль напрягал все силы, пытаясь задавить, если не умением, то хотя бы габаритами. Я весил раза этак в полтора меньше, и когда подошвы моих ботинок с тихим шорохом заскользили по земле, в темных глазах на мгновение мелькнула одежда. И тут же погасла. Усмехнувшись, я с легкостью оттолкнул нависавшую над головой секиру, а потом выпустил из рук молот, присел, подхватил под колено и за ворот рубахи и молниеносным движением поднял 100 с лишним килограммов мышц. Ноги Рамиля оторвались от земли, и здоровяк сердито запыхтел, пытаясь вырваться. «Осторожнее!» – простонал за спиной кто-то из сыновей Седова. «Так ведь убить можно!» В последний момент я все-таки сжалился, не швырнул беднягу на землю, а аккуратно опустил, лишь слегка приложив боком. Победа победой, но полноценный бросок, да еще и в горячке боя, запросто мог стоить Рамилю пары сломанных ребер и нескольких часов в компании Полины.
«Да уж», — сокрушенно вздохнул Боровик, — «князя вам пока не одолеть. А я говорил, разом надо со всех сторон».
«А как?» — проворчал Василий, потирая ушибленные ребра. «Он же прыткий, что твой заяц, силище, как у медведя. Благородная кровь, непростой человек».
«Одаренные такие же люди», — ответил я вместо старика. «Мы тоже уязвимы. У нас тоже всего две руки и два глаза».
«И на затылке столько же, ваше сиятельство». Седой схватил сына за руку и поднялся с земли. «Все замечаете, попробуй обмани».
«Значит, надо осторожнее. Обходить лишний раз, не подставляться». «Ладно», — я махнул рукой. «Завтра продолжим. А сейчас бегом умываться и через 5 минут стройся».
Вторая неделя сентября подходила к концу, и припозднившаяся на пограничье осень понемногу вступала в свои права. Но днем все равно еще бывало жарко, особенно когда приходилось бегать по холмам вокруг гром камня или тренироваться с дружиной, сражаясь в одиночку против троих, четверых или всех сразу. Пока остальные толклись у душевых в гриднице, я прошелся до кузни, на ходу стащив через голову мокрую от пота рубаху. Подхватил с земли ведро и окатил верхнюю половину туловища. Вода вцепилась в кожу острыми коготками холода, зато усталость тут же смыла вместе с пылью. Мелькнула мысль немного повозиться с контуром и прогуляться до подземелья господского дома, чтобы полетать по окрестностям. Но сегодня гридни управились быстрее обычного. Не успел я вытереться и натянуть свежую рубаху, как они уже стояли в шеренгу вдоль края тренировочной площадки, плечом к плечу. Без штуцеров, но в начищенных до блеска ботинках и портупее, и облаченные в новенький, только-только привезенный из Тосна камуфляж. Не последнего образца, в котором щеголяла дружина из Гатчины и из Вары, а чуть постарше. Мы с дядей рассудили, что темно-зеленая рябь с желтыми и коричневыми вкраплениями для осени в тайге годится лучше. Крой слегка напоминал солдатские кителя, старые, чуть ли не 30-летней давности. Зато среди деревьев и травы эта форма маскировала куда лучше, чем новомодные куртки и штаны зубовских. Да и стоило вдвое дешевле. Об этом пока еще приходилось думать. Гридней было 8, не считая дозорных на заимке и оставшегося в тени господского дома Боровика, который совмещал службу с работой плотника и поэтому в последнее время одевался как попало, чтобы ненароком не испортить обновку. Я неторопливо прошелся перед строем, заложив руки за спину, и думал даже приободрить свое уставшее воинство небольшой речью, но сказать так ничего и не успел. За деревьями послышался шум мотора, потом в воздухе повис протяжный гудок, И через несколько мгновений из-за гаража за махиной гром камня показалась морда грузовика. Видавшая виды техника выплюнула из трубы за кабиной черный дым, взревела и неторопливо покатилась в нашу сторону. А следом за ней еще две таких же машины, доверху груженные бревнами и досками.
«Ух, и кого там черт принес?»
Боровик подслеповато прищурился и прикрыл глаза рукой от солнца, разглядывая лесовозы.
«Откуда их столько?»
Я с удовольствием задал бы тот же вопрос, благо было кому. Жихарь куда-то испарился еще до завтрака, отсутствовал полдня, прогуляв тренировку, а теперь вдруг появился с целой колонной и махал мне сквозь стекло кабины.
«Ваше сиятельство!»
— радостно завопил он на ходу, выпрыгивая из грузовика.
«Ваше сиятельство, не извольте ругаться!»
«Ругаться буду потом, за все и сразу», — я сложил руки на груди. «Сначала рассказывай, что это такое».
«Это... так с лесопилки же, бревна, доски».
Жихарь растерянно оглянулся и, снова заулыбавшись, принялся пояснять.
«Его сиятельство Альгерд Святославович велел».
«Да это как раз понятно, больше-то некому. Велел». Я задумчиво прошелся взглядом по грузовикам. Дерева на них было столько, что стальные пластины рессор под кузовами почти распрямились от веса. «И куда нам столько? И чем платить за такое богатство?»
«Оплатить ваше сиятельство не надо», — отозвался Жихарь.
«Это уж мне виднее, и так долгов хватает», — я поморщился. «Но не обратно же отправлять. Ладно, сходи к Полине, возьми сколько надо и отвези».
«Никак нет, ваше сиятельство. Альгерд Святославович велел передать. Мол, я сам Игорю Даниловичу теперь погроб должен. Пусть забирает, ему сейчас на строительство много надо. Больше нечем, значит, хоть так помогу. А если будет отказываться, обижусь сильно. И лично приеду бока намять, не посмотрю, что князь».
Жихарь заметил мой суровый взгляд и поспешил уточнить.
«Ну, это он так сказал. И в гости зовет ваше сиятельство. Жду, говорит, с нетерпением».
«Матерь с вами, с обоими». Я улыбнулся, разворачиваясь к дружине. Вытянул руку в сторону коровников под горой и уже во весь голос рявкнул. «Значит так, переодевайтесь в рабочие и выгружайте вон там, потом разберемся, что со всем этим делать».
«Да ясно, что ваше сиятельство, строить надо!»
Доселе молчавший Боровик подскочил ко мне, оттирая плечом Жихаря.
«Только людей не хватает. Мне еще бы хоть пару рукастых».
«Зачем? Сам же говорил, троих достаточно».
«Так это когда было? А теперь сами видите, сколько нам леса навезли. Это обтесать, напилить надо, потом сложить».
Боровик запустил пятерню в длинную седую бороду.
«Внутри-то можно хоть зимой доделать, хоть когда, хлеба не просят. А сруб надо до холодов ставить и конопатить. И крышу, ваше сиятельство, тоже надо. Недели через две уже дожди начнутся, а под дождем какая работа?»
«Какая? Не очень работа». Вздохнул я, представив, насколько похудеет казна гром камня, когда мы закончим хотя бы с самым необходимым. «Двух человек бери, но не больше. А бревна таскать, если что, я и сам могу».
«Да как можно, ваше сиятельство?»
В голосе Боровика прорезалось смущение, будто старику вдруг стало стыдно за собственную настырность.
«Не дело князю!»
«Не дело князю без работы сидеть, пока другие пашут», — отрезал я и развернулся к дому. «Ладно, принимай тут все, а я пока с Олегом Михайловичем побеседую». Дядя стоял на крыльце уже минут пять и терпеливо ждал, хоть наверняка тоже был не против заполучить меня и нагрузить каким-нибудь запредельно важным вопросом.
«Смотрю, осваиваешься уже. Командуешь, распоряжаешься».
Усмехнулся он, когда я поднялся по ступенькам.
«Прямо настоящий князь».
Я так до конца и не понял, что дядя имел в виду. Точнее, чего хотел. То ли похвалить захватку и успехи в делах, то ли намекнуть, кто тут на самом деле старший Костров, пусть даже и без титула, основы и сверхчеловеческих способностей одаренного. «Что, ревнуешь?» — я прищурился. «Или без меня лучше было?»
«Без тебя? Да никак без тебя не было, Игорёк», —
дядя отвел взгляд.
«В гром камне Костров должен сидеть. Настоящий князь, а не... В общем, сам понимаешь».
«Костровых тут теперь два?» Я потянул на себя дверь и ступил через порог. А точнее, даже пять, если всех сосчитать.
«Да я не о том. Род без князя, он ведь как курица без головы. Побегать может и побегает, только недолго.
Дядя шагнул следом.
«А потом загнется. И поэтому наследник нужен правильный, одаренный. Катюшка с Полиной стараются как могут. И Анна Федоровна еще в силе пока. Но это все равно не то. Их сама земля не примет. Теперь понимаешь?»
«Честно, не очень», — признался я.
«Ну так по сторонам-то погляди».
Дядя шагнул к ближайшему окну и чуть оттянул занавеску вправо.
«Костровы на этом холме уже, считай, 1000 лет сидят. И когда отец твой погиб, у сосен хвоя желтеть начала. Трава все лето, считай, еле росла. А как ты появился, так поперло, что теперь знай коси».
«Верно». Я посмотрел сквозь стекло наружу. Туда, где кто-то из прислуги как раз воевал с сорняками у фундамента гридницы. «Я думал, это у вас просто осень такая на пограничье. Яркая».
«Не просто», — буркнул дядя. «Проснулась усадьба. А за ней отрадная, и вся вотчина потянется. Не зря, выходит, я тебя из Новгорода сюда привез. На родной земле и дар совсем другой становится. Как бы не вдвое крепче. Может, ты пока не чувствуешь, но я-то вижу. Вчера, помнится, заглянул в подвал».
Дядя посмотрел вниз и легонько топнул ногой по полу.
«А там жив камень в алтаре весь переливается. Так светит, что аж с лестницы видно. Сильный в тебе аспект, Игорёк, хоть и не наш обычный».
Я молча улыбнулся. Вряд ли дядя сумел бы понять принцип работы трехкомпонентного энергетического контура. До этих знаний даже сильнейшим из местных ученых умов еще оставалось лет 500, не меньше. Но суть понял верно. Магия гром камня понемногу подзаряжалась от первородного пламени и с каждым днем становилась все сильнее.
«Ну да ладно. Это все так, само собой происходит».
Дядя махнул рукой и поинтересовался.
«А ты-то что делать собираешься?»
«Думал переодеться». Я взглянул на лестницу наверх. «Потом взять твоего козлика и жихаря с Рамилем и за него прокатиться. Давно в тайге не был, мало ли что там за это время случилось. Заимку проведать надо бы, дозорных сменить».
«Думал, значит», —
повторил дядя, слегка нахмурившись.
«А теперь чего думаешь?»
«Теперь думаю, что надо Альгерда Станиславовича навестить. Он, конечно, мужик хороший и правильный, но просто так 3 грузовика отправлять не стал бы. Там одного бензина сожгли прилично. А уж про сами бревна не говорю». Я снова посмотрел в окно, провожая взглядом укатившие к коровнику под холмом машины. «И в гости зовет не просто так».